Возвращаемся в деревенскую мастерскую художника, где на полках столько пластинок и книг.
В Библии написано: «Скажи 100 раз плохо, и слово станет явью». Вот тут секрет, почему Ренессанса художники игнорировали ту реальность, которая была воплощением безобразия, ужаса и так далее. Эксплуатировали категорию, которая высокая, прекрасная. И еще написано в Евангелии: «Направь свой челн на звезды». Доктрина для Творца, кого ты в пример возьмешь, которые сияют, звезды или говно.
От высших сфер вниз, в буквальном смысле, на пол. У вас очень красивая кошечка. Есть ли в этом доме мыши? Картины могут просто сгрызть.
Они картины не сгрызут. Эта кошка – самый лучший сторож. Она наш друг, наш член семьи, большой мастер ловли мышей. Поймает мышь, ее приносит и показывает, вот какая я. Летом мышей ни одной нету. Все в поле, там растет зерно, а вот когда начинается зима, уже все голо, и еды ноль для них там, они все начинают переселяться. Прям по снегу видно, как эти их мелкие лапками следы, трасса такая, прямо ведет к дому.
Боитесь мышей?
Нет, не боюсь нисколько, я их руками могу взять, и ни одну даже поймал.
Живописец Анатолий Стешков в передаче Ирины Петерс «Портрет художника в зрелом возрасте». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Моего собеседника зовут Илья Лазерсон. Он президент клуба шеф-поваров Петербурга, автор нескольких поваренных книг. Илья, работа повара – это тяжкий труд или, если верить современным кулинарным шоу, публичная артистическая работа?
В советское время профессия повара была крайне неблагодарной, потому что из повара искусственно сделали вора и негодяя. Поварам платили очень мало. Они были вынуждены воровать. Да, это был адский труд. А за этот адский труд платили копейки. И, конечно, люди воровали. Теперь ситуация изменилась, потому что исчез железный занавес. И в том числе в кулинарном смысле мы стали открыты. И мы стали впитывать в себя иностранные кулинарные традиции. Более того, и иностранную манеру поведения шеф-повара. И вообще говоря, значимость шеф-повара. Шеф-повар стал публичной фигурой. Ровно такой же фигурой, каковым он является уже давно на Западе. В частности, в передовых странах, где кулинарная культура стоит очень высоко.
Илья, у вас есть своя кулинарная карта Европы, свои любимые кулинарные столицы?
Это индивидуальное представление. Я не претендую на то, чтобы свое мнение как-то навязывать и выдавать его за истину в последней инстанции. Конечно, сегодня кулинарной меккой для всех остается Франция, потому что именно там придумали способ продавать еду за деньги, то есть коммерческое воспроизводство еды, а не домашнее. Вот. И, конечно, от этого никуда не уйдешь. Да, мы перед Францией пока еще должны стоять на коленях, так сказать, и не рыпаться. Но сегодня возникает Англия с ее гениальными шефами. Мне Англия ближе, потому что я такой по менталитету англичанин, наверное, хоть и еврей, извините.
Да? Ну, есть же английские евреи.
Вот. Я вот достаточно много работал, например, извините, что на себя отвлекаюсь, я работал много с английскими шеф-поварами связки, они меня всегда считали своим. Более того, я люблю Диккенса. Для меня Диккенс – это главный писатель в жизни. Да, у меня 30-томник стоит. Единственная беллетристика, которая стоит у меня в рабочем кабинете дома – это Диккенс. Но это не субъективное мнение о том, что Англия сегодня, она действительно очень высоко стоит в кулинарном смысле сегодня. И, конечно, у французов это не может вызывать положительных эмоций.
Я думаю, вы говорите о международной английской кухне, а не, собственно, английские, только яблоки или замечательный сыр чеддер.
Я говорю, конечно, о тех шеф-поварах, которые креативные, которые, конечно же, начинали и, наверное, продолжают работать во французской стилистике.
Да, но это как парковая культура, которая в Англию пришла из Франции.
Да, вот. И, скажем, сегодня, как ни странно, очень высоко стоит такая страна. Вы даже не представляете себе, что я сейчас скажу. Норвегия. Норвегия. Там сегодня крайне сильная школа кулинарная. И, скажем, самый престижный конкурс, который существует вообще на этой планете кулинарной, имени еще живущего повара Поля Бокюза, последние 2 раза выиграл представитель Норвегии. Я вот через несколько дней улечу в Норвегию, в гастрономический институт, который готовит этих людей, на стажировку. Я буду там учиться.
Илья, вот для каждого из нас, я имею в виду из нас обывателей, из нас потребителей, мясо – это кусок мяса, обработанный в печи, на гриле, на сковородке. Есть ли для вас, как у кулинара, как у шеф-повара, понимание философии мяса? Что стоит за мясом?
Если только за мясом, то, может быть, за мясом стоит, так сказать, да, все то, что мясо окружает. Потому что мясо само по себе, да, это белок. Да, это источник белка хороший, да, это хорошая, так сказать, еда. Но когда я переписываюсь с какими-то поставщиками мяса, я всегда заканчиваю свои писанины «Смерть вегетарианцам». Мясо – это смерть вегетарианцев, конечно, для меня. Но если говорить серьезно, наверное, мы вынуждены все-таки есть друг друга. Я имею в виду, человек вынужден есть животных. Ну, так повелось. Никуда от этого не деться. И, конечно, я не представляю себе жизнь без мяса, потому что, не будь мяса, наши возможности кулинаров были бы весьма ограничены. Как это ни странно. Конечно, мясо – это источник жизни, но нельзя его рассматривать так, потому что я всегда пытался еду немножко приподнимать над обыденностью и делать так, чтобы человек осмысленно ел, чтобы он понимал, что он ест. И зачем он это ест, и, наверное, как это делалось, какие принципы лежали в основе, и почему шеф-повар положил вот этот гарнир к этому мясу и подал этот соус к этому мясу. Я за осмысленное потребление еды, но не настолько, чтобы понимать, вот мы убили животное, и потом не надо так думать, потому что это уже слишком было бы.
Об убийстве животных. Если я не ошибаюсь, вы в молодости были первоклассным фехтовальщиком. Не осталось ли у вас вот такое отношение фехтовальщика, своего рода торера к мясу?
Да нет, это нельзя никак связывать, потому что фехтование – это такой милый вид спорта, еврейский бокс, как его называют. Это единоборство, но оно не смертельно. Хотя, вы знаете, когда вот я получил звание мастера спорта Советского Союза по фехтованию в 18 лет, я вывез своих друзей и по спорту, и по неспорту, ну, на пикник, как это сейчас говорят. Я взял свой клинок, снял гарду, оставил только клинок, и на клинке поджарил баранью ногу над углями. Но не нужно думать так, что страсть крови воспитывается с фехтованием. Наоборот, фехтование воспитывает всегда уважение к своему сопернику и, конечно же, не доводить дело до крови никогда.
Вы яркая звезда на блеклом или, ну, может быть, не блеклом, я слегка перебираю, на... Нет, не на тусклом, на таком бледном петербургском небосклоне. Осталось вот вашей кулинарной интуиции что-то от того мальчика, который вырос в Западной Украине, в Ровно? Я говорю о вашем детстве.
Черт его, нет, знаете, осталось хотя бы на том уровне. Я всегда говорю о том, где я вырос, и уважительно отношусь к своей родине. Я всегда говорю, что у меня три родины. Наверное, главная родина сейчас – это Россия. Вторая родина – это Украина, где я родился. И третья родина – это историческая родина.
Да назовите, не стесняйтесь.
Нет, историческая родина – Израиль. А что тут стесняться? Я там был, наверное, буду еще. Скажем, в каких-то кулинарных моих тенденциях навряд ли сегодня присутствует такая кондовая украинская кухня. Хотя какие-то мелочи, безусловно, идут оттуда. У меня больше не вот с Западной Украины идет, а из меня как-то выплевывается больше бабушкины кулинарные, так сказать, какие-то традиции, которые закладывались у нее в Белоруссии, потому что корни идут из Витебска. Моя бабушка знала Шагала, например. Многие шеф-повара, между прочим, вот стали любить свою профессию и решили стать поваром благодаря общению со своими бабушками, потому что всегда, во-первых, ситуация в семьях – это бабушка-хранительница очага и хранительница кулинарных традиций семьи. Моя мама готовила, ну, так, мама – учитель математики. Как учитель математики может готовить? Нормально, но, так сказать, без увлечения. А бабушка готовила с увлечением, и поэтому от нее пошло. И во мне больше сидит, наверное, белорусских каких-то традиций, чем западноукраинских. Хотя я никогда не забываю свой техникум, в котором я учился на Западной Украине. Все мои книги, одни, так сказать, из первых адресатов, куда я посылаю книги, это мой родной техникум.
Вы бы не могли дать рецепт на скорую, но взыскательную руку?
Рецепт чего? Рецепт радоваться жизни? Трудно дать какой-то рецепт, трудно дать так вот обезличенно какой-то совет. Я не знаю даже, о чем вести речь. Вдруг я не попаду.
Вот я хочу дать рецепт. Меня недавно одна женщина научила, она из Ливана, она смешанных кровей, там все есть, и армянская, и арабская, и еврейская. Она дала мне изумительный совет. Просто яйца, вареные яйца, крутые, и долька анчоуса. Анчоус – это и есть вкус моря. И вот это сочетание вареного яйца, крутого, и анчоуса – вот для меня это было такое чувственное маленькое открытие. Видите, маленький рецепт, а открытие целого мира.
Анчоус – это сумасшедшая, вообще, так сказать, еда, если это настоящий анчоус. Я, например, грешу следующим. Я убиваю наповал своих гостей, когда беру анчоусы, беру размягченное сливочное масло. То есть не из холодильника, а при комнатной температуре, которая постояла. С помощью ручного блендера, такого миксера, превращаю масло и анчоусы в такую массу. Намазываю этим анчоусным маслом греночку, хлеб для тостов, нарезанный пополам треугольничком, намазываю с обеих сторон и кладу на сковородку на горячую. Получаются греночки, жареные с обеих сторон в анчоусном масле. Это лучше, чем секс.
В разделе «Наши современники» петербургский повар, автор поваренных книг, радио- и телеведущий Илья Лазерсон.